говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Околоспортивные страсти Олимпиады в Ванкувере, фигурист и художник Джонни Уэр. Акции в защиту платана в Белграде или о том, как не надо строить отношения между обществом и властью. Беседа из цикла «Регионы России». Сегодня речь пойдет о Самарской области. И наука. Завершение разговора о спорах вокруг экономической монографии вице-президента Российской академии наук. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем сегодня разговор о спорах, обидах и досадах, которые несет с собой нынешние зимние Олимпиады. Среди фигуристов Ванкувера, помимо Евгения Плющенко, есть еще один спортсмен, имеющий основание жаловаться на необъективное судейство. Это американец Джонни Уэйр. О нем рассказывает Владимир Абаринов.
Еще до открытия игр в Ванкувере канадская газета Globe and Mail разоблачила сговор североамериканских судей против европейских фигуристов. Оказывается, ветеран олимпийского судейства американец Джозеф Инман незадолго до Олимпиады разослал коллегам электронные письма, в которых обращал внимание на интервью Евгения Плющенко. Российский фигурист говорит в нем о том, что при нынешней системе оценок судьи легко могут поставить одного фигуриста выше другого, хотя они одинаково выполняют одни и те же элементы. И приводит в пример чемпионат Европы в Таллине, где французский спортсмен Бриан Жубер получил более высокие оценки за свои связки, чем он, Плющенко. В итоге, правда, француз остался на третьем месте, а Плющенко занял первое место. «На самом деле мы оба, — продолжает российский фигурист, — сосредоточены на прыжках и не уделяем внимания связкам». Между тем, в нынешней системе связки имеют свою цену, и их качество влияет на окончательный результат. Джо Инман не судил соревнования в Ванкувере, однако остается крупнейшим авторитетом в своей области. Первым о его электронных посланиях проведал французский спортивный журнал «L'Equipe». Он опубликовал статью об этом под заголовком «Военные действия начинаются». «Это лишь доказывает, что североамериканское лобби начеку», говорит в интервью журналу президент Французской Федерации фигурного катания Дидье Галаге. Джо Инман ответил на обвинение недоумением. Он напомнил соревнования женщин в одиночном разряде в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Ситуация тогда сложилась так, что американке Мишель Кван нужен был всего один судейский голос, чтобы получить золото. И этот голос ей не дал американец Инман. Если это предвзятое судейство, то что же такое непредвзятое? Досада Евгения Плющенко понятна и даже извинительна, но есть еще один фигурист, который имеет все основания обижаться на судей. И фигурист этот – американец. Мы говорим о Джонни Уэйре. Это одна из самых ярких и своеобразных звезд современного фигурного катания. Джонни 27 лет, на коньки он встал в 11. В 2001 году он опередил Эвана Лайсичика на чемпионате мира среди юниоров. Уэйр стал золотым призером, а Лайсичик – серебряным. С тех пор он трижды выигрывал национальный чемпионат США. В 2008 году на чемпионате Соединенных Штатов он выполнил четверной тулуп и набрал равное с Лайсичиком количество баллов. Но по правилам в этом случае первое место присуждается спортсмену, получившему более высокую оценку за произвольную программу. И чемпионом США стал Лайсичик. В том же сезоне на чемпионате мира в Гетеборге Джонни занял второе место. Но следующий сезон оказался для него крайне неудачным. Из-за желудочно-кишечной инфекции, которой он заразился в Корее, Уэйр не смог полноценно подготовиться к национальному чемпионату и оказался на пятом месте, вследствие чего не попал в состав сборной. Тогда он впервые заговорил о своем возможном уходе из большого спорта. Но все-таки не ушел. В следующем году занял третье место и был включен в олимпийскую сборную. Вот фрагмент интервью, который он дал сразу после национального чемпионата, за месяц до Ванкувера.
Год назад вы говорили, что собираетесь уходить из спорта и больше не будете участвовать в соревнованиях. Что для вас значит снова оказаться в олимпийской сборной?
Суметь подтвердить свое право – это красиво. В прошлом сезоне я занял пятое место на национальном чемпионате и не попал в сборную. А вот теперь, спустя год, хотя у меня и был перерыв, в 2 месяца я вернулся в олимпийскую команду. Это прекрасное чувство. Сейчас я думаю только о своем предстоящем выступлении в Ванкувере, о том, как сделать его как можно более идеальным и без помарок.
На пресс-конференции по итогам национального чемпионата Джонни спросили, какие цели он ставит перед собой как спортсмен.
Я всегда считал своей обязанностью по отношению к этому виду спорта подчеркивать его художественную сторону. Это всегда было у меня в центре внимания. Прыжки есть прыжки, прыгать умеют все, но не все способны создать что-то по-настоящему замечательное, особенное, не похожее ни на что другое, уникальное. И это всегда оставалось моей главной целью, когда я выходил на лед, в шоу или на соревнованиях. В то же самое время мне необходимо показать себя, свое собственное понимание, что такое стиль и что такое красота. На протяжении большей части своей спортивной карьеры я выбирал то, что наилучшим образом выражает меня. Нынешний сезон не исключение, и я этому очень рад. Мне не приходится при этом чем-то жертвовать, потому что для меня самое важное — это цельность программы, а не один только атлетизм, который играет такую огромную роль в моем виде спорта.
Джонни Уэйр говорил перед Ванкувером о том, что хочет уйти достойно.
Сравнивать олимпийский сезон 2006 года и нынешний нельзя. Это две совершенно разные ситуации. Я имею в виду, я по-прежнему Джонни Уэйр, все такой же. Как и раньше, говорю безумные вещи, но что касается моего отношения к делу и к произведению, которое я выношу на лед, то я сильно повзрослел. Я принимаю более зрелые решения о том, что я должен сделать для спорта. Последний раз на зимних играх я выступал как чемпион. В то же время я многое пережил и многому научился. И теперь я должен весь этот опыт взять с собой, сконцентрировать и использовать в оставшиеся недели. Я не хочу, чтобы меня запомнили как посредственность.
Джонни Уэйр, безусловно, в первую очередь артист, художник и уже во вторую — спортсмен. Он принадлежит к категории фигуристов, которые были любимцами публики, но никогда так и не добрались до высшей ступени пьедестала почета. Такими были канадец Толлер Крэнстон, советские фигуристы Юрий Овчинников и Игорь Бобрин. На последнем чемпионате США Джонни атаковали друзья животных, возмутившиеся тем, что он использовал в своем костюме натуральный мех лисы. Он сам, его модельер и агент стали получать угрозы. Но Джонни остался тверд. Он напомнил защитникам прав животных, что ботинки фигуристов сделаны из коровьей кожи, и попросил оставить в покое модельера, поскольку идея костюма принадлежит исключительно ему. Вот как он объяснил символический смысл своего костюма.
В моем костюме есть лисий мех. На мой вкус он смотрится прелестно. Он такой пушистый, я выгляжу в нем необычно, так что сразу видно, что я специально оделся для этого события. Именно такое впечатление я и хотел произвести. Когда я смотрел свои повторы, я видел не свои ошибки, я их и так знаю, а любовался своим костюмом и остался очень доволен. Виноват, я, как всегда, слишком болтлив. Красные нашивки на моей спине — это места, где были ангельские крылья. Это ведь костюм падшего ангела. Я предполагаю, что у настоящих ангелов крылья состоят из другого материала. Так что вот зачем мне мех.
В Ванкувере Джонни первоначально планировал жить в отеле, однако из-за продолжающихся угроз счел за благо поселиться в олимпийской деревне. Он прекрасно откатал свою программу. Сейчас мы услышим, как в финале комментатор NBC, выдающийся американский фигурист, чемпион зимних игр 1984 года Скотт Хэмилтон, не в силах сдержать эмоции, кричит: «Это лучшее, что он когда-либо сделал».
And that is the best he's ever been, ever.
В Ванкувере Джонни занял всего 6-е место. Выдающийся канадский фигурист Элвис Стойко считает решение судей несправедливым. По его мнению, Уэйр должен был занять место выше Патрика Чена.
Уэйр, и я уже говорил это раньше, я не принадлежу к числу его поклонников. Но парень справился сегодня с задачей. Он откатал программу, откатал чисто и должен был занять место выше Чена. Чен, конечно, канадец, он катался хорошо, но Уэйр катался лучше. Я считаю, Плющенко был первым, Дайсуки — вторым, а Лайсачик — третьим. А Уэйр должен был занять более высокое место.
Джонни не жаловался на несправедливость, никого не обвинял. Но теперь он уже твердо решил уйти из спорта и посвятить себя дизайну одежды.
Мое будущее — это высокая мода. Я надеюсь стать всемирно известным дизайнером. Моя цель в жизни — хорошо делать все, за что бы я ни взялся. Поэтому, если я пойму, что не способен стать хорошим дизайнером, я брошу это занятие. Но в данный момент это моя новая мечта. Я должен идти учиться, изучить основы профессии — Всякий может пришить к одежде ярлык со своим именем и объявить себя дизайнером. А я хочу знать все об этом ремесле, об этом искусстве и об этом бизнесе. Я начну учиться в Нью-Йорке, а потом, возможно, переберусь в Москву. Я мечтаю открыть свой собственный настоящий дом моделей. Фигурное катание — это только первый серьезный шаг в моей жизни. Когда с этим будет покончено, я буду готовиться к следующему.
Последний удар от организаторов игр в Ванкувере Джонни Уэр получил уже после соревнований. Его не пригласили участвовать в показательных выступлениях фигуристов. Формально оргкомитет прав, занявшему шестое место, такое право не предоставляется. Но поклонники Джонни с этим не согласны. Они уверены, что Джонни достоин показательного выступления.
Об американском фигуристе Джонни Уэре рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Может ли вырубка нескольких сотен платанов, десятилетиями украшающих самый большой бульвар Белграда, стать причиной для бунта граждан против городских властей? Оказалось, что да. Акции протеста и недовольства жителей столицы Сербии решением срубить деревья перерастают в рассуждение о том, как власть в принципе строит отношения с обществом и насколько гражданин страны в таких условиях может отстоять свое личное и общественное пространство. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куки.
400 платанов на главной торговой улице Белграда, бульваре короля Александра, который белградцы, впрочем, по-прежнему называют бульваром революции, стали предметом острого спора граждан, городских властей и специалистов по пермакультуре. Одни, нанятые властями эксперты, утверждают, что платаны на бульваре нужно срочно срубить и что все они внутри гнилые. Другие считают, что есть еще возможность их лечить. Ну а граждане тем временем создали организацию под названием «Сохраним белградские платаны», которая в течение месяца присоединилась пара десятков тысяч человек. Я вышла на бульвар и спросила прохожих, как они смотрят на планы вырубить всю аллею огромных деревьев вблизи самого центра Белграда.
Я не верю в то, что все эти деревья одновременно пропали, что они все больны. Это ведь легкие наши улицы.
Неплохая идея вырубить платаны. Нужно их поменять, чтобы все было новым.
Есть много поводов для сомнений и подозрений, что за всем этим стоят чьи-то личные интересы, коррупция, и что власти снова намерены на этом заработать, ведь им всегда не хватает денег.
Белградские платаны были посажены как репарации после Первой мировой войны. Так Австрия возместила Сербии часть нанесенного ущерба. Платан – долгоживущее широколиственное дерево. При белградской летней жаре платаны отбрасывают приятную прохладную тень. В 90-х годах эти деревья были радикально и непрофессионально подрезаны, и теперь утверждается, что все они заболели. Внешне этого не видно. Общественность о намерениях вырубить платаны узнала лишь месяц назад и как-то походя в связи с намеченной реконструкцией этого главного, самого длинного бульвара Белграда. Тогда возмутились жители этой улицы и в буквальном смысле слова своими телами остановили лесорубов. В ответ градоначальник обещал доказать, что вырубка аллеи неминуема. Одним из инициаторов акции протеста граждан против уничтожения деревьев Белграда является видный сербский театровед, директор всемирно известного Белградского международного театрального фестиваля «Битев» Йован Чирилов. Он живет на этом бульваре, и ветви платана смотрят его окно. Первым аргументом городских властей было 70% платанов в критическом состоянии. Есть опасность, что они угрожают безопасности граждан и их имуществу. Разве это не сильный аргумент?
О безопасности, конечно, нужно заботиться, но я живу здесь уже 50 лет, и до сих пор не было ни одного случая, чтобы упавшая ветвь кого-то ранила или тем более убила. А вот в автокатастрофах на этой улице погибло немало людей, но почему-то никто из-за этого не собирается прекращать транспортное движение. Нам ясно, проблема платанов возникла потому, что есть намерение этот красивейший белградский бульвар отдать машинам, оттеснив пешеходов.
Кроме аргумента безопасности граждан, градоначальник Белграда призвал на помощь мнение своих специалистов, утверждая, что нечего гражданам вмешиваться в профессиональные лесохозяйственные дела. Правда, он обещал, что вместо старых платанов будут посажены новые деревья.
Когда иссякают другие аргументы, прибегают к абсурдному призыву. Дайте специалистам заниматься своим делом. Это последнее прибежище властей для осуществления своих идей, в которые они, возможно, даже верят. А какая это демократия, когда говорят, оставьте все специалистам, не вмешивайтесь, не ваше дело. Подумайте, если бы все вопросы в государстве решали только специалисты. Ведь тогда можно было бы сказать и так, оставьте решать вопросы демократии политикам, нечего гражданам заниматься политикой, в которой они ничего не понимают. Вырубка деревьев должна быть остановлена. Ведь эти платаны — многолетние деревья. Каждому из них по 80 лет. А если умножить это на 300 деревьев, которые сейчас уже точно осуждены на смерть, получится 24 тысячи лет жизни. Следующие 80 лет, пока новые деревья вырастут до состояния нынешних, это далекое будущее. Как не возмущаться, когда слышишь, что такие же специалисты, а может быть даже те же люди, которые раньше так подрезали платаны, теперь дали добро на их вырубку. Ведь срезали весь верх деревьев горизонтально, когда же самый неумелый садовник не подрезал бы. Мне страшно будет до конца дней своих жить на лысой улице, поэтому я просто обязан вмешаться.
Через пару дней после начала акции протеста рабочие городских служб срубили на пробу один платан и показали перед телекамерами его гнилой сруб. Но защитники платанов после этого не успокоились, а власти, видно, также отступать от своих намерений не собираются. Насколько сербские политики считаются с общественным мнением?
Иногда считаются, в основном, когда их власть под угрозой. Однако, когда протесты небольшие, политики защищают себя всеми возможными средствами. Например, в данный момент напротив моего дома срубили один платан на пробу, чтобы доказать, что все они больные. На самом деле это оказалось инсценировкой. Они сказали, да, дерево у корня действительно выглядит здоровым, а гнилое оно, якобы, уже на высоте 1,70 м. Но есть свидетели, утверждающие, что доказательством болезни послужила заранее спиленная у другого дерева и привезенная туда часть гнилого ствола. Я не уверен, что нам удастся предотвратить вырубку, но нужно бороться так, как если бы это было возможно. Они ведь уже завершили планы реконструкции бульвара с намерением его расширить, не оставляя места для платанов. Они настаивают на этом плане, чтобы дать простор машинам. Городские власти не интересуют даже эстетика. Появились абсурдное обещание, что каждый гражданин сможет выбрать, какие именно деревья будут посажены у его дома. Это просто комично.
На радикальную реконструкцию Белградского бульвара было якобы намечено потратить 18 миллионов евро. А теперь городские власти сообщили, что понадобится на 40% больше денег, чтобы выполнить желание граждан и вместо старых платанов посадить уже взрослые деревья, которые придется закупать за границей. Но эти деревья не будут платанами, а именно платаны были символом старого Белграда. Белградцы подозревают, что огромные деревья должны быть срублены, чтобы освободить место для парковки автомашин. Стоянки ведь в городе платные. Кто-то заработает и на продаже платановой древесины, а кто-то посредником в импорте новых деревьев. Я побывала на одном из митингов протеста на бульваре Революции. Людей, кстати, было немного. Главные акции гражданского неповиновения теперь организуются не на улице, а в интернете. Вот мнение двух участников протеста.
Они нам втирают очки и думают, что мы идиоты. Как будто они могут делать, что хотят. Мы для них вроде кукол, должны только голосовать на выборах, а потом они будут обо всем заботиться. Эти политики воображают, что они наши отцы, а мы глупые дети. Народ должен взяться за ум. Если сейчас закончат с бульваром, то в следующий раз кто знает, что придумают. Их лишь деньги интересуют, лишь голый расчет.
Нет никакой причины вырубать платаны. Видно, что деревья здоровые. Я ожидала, что на митинг протеста выйдет намного больше людей. Но сейчас все стали какими-то равнодушными. Их больше ничего не интересует. Нет нормальных пенсий, зарплат. А народ только отмахивается. Ну, вроде, пусть все вырубят. Разве мало, что в городе уничтожено? Пусть уничтожат и деревья.
Около 700 видных представителей сербской интеллигенции направили письмо мэру Белграда с требованием спасти аллею платанов. Одна из них – сербский общественный деятель, директор Белградского центра культурного очищения Борка Павичевич.
Платаны в данном случае являются определенного рода символом того, как у нас постоянно отнимают общественное пространство. В ходе нашей послевоенной приватизации у нас отнимают все, и каждый гражданин должен вести битву за каждый метр пространства. Но как можно таким способом экспроприировать собственность всего города, всего общества? Надеюсь, что платаны — это финал процесса, в ходе которого у граждан постоянно отнимали то парк, то детскую или спортивную площадку. Но нельзя же поступать так с платанами, которые также являются общественной собственностью, удовлетворяя частные интересы инвесторов, учитывая только их прибыль. Понятно, что в данном случае судьба деревьев зависит от урбанистических планов реконструкции инфраструктуры улицы. А мне бы так хотелось узнать, кто эти люди, которые в 90-х годах уничтожили платаны.
Случай с белградскими платанами действительно перерос в борьбу за одну улицу и превратился в борьбу за право на гражданское достоинство. Мотивы у защитников платанов разные, от экологических и исторических до эстетических и эмоциональных. Но видно, что всех их объединяет то, что они не доверяют аргументам политиков.
Не доверяют их аргументам потому, что на протяжении лет политики своими действиями или бездействием, несоблюдением основных принципов демократии, изменяли гражданам. Они выстроили систему, основанную на лжи. Это неприятное слово. Но наши власти действительно не готовы оставить граждан без своего партийного контроля, считая их крепостными, а не свободными людьми.
Мы беседовали с белградским общественным деятелем Боркой Павичевич. Есть еще один неприятный факт. По случаю намеченной вырубки белградских платанов, почти все сербские средства информации делают вид, что они нейтральные. А если проанализировать прессу, то видно, что на деле существует информационная блокада. Высказать свое мнение имеют возможность только сторонники городских властей, утверждающие, что лучшее решение – деревья уничтожить. Даже объявление о времени проведения митингов никто не хочет публиковать. И выглядит так, что большинство граждан предпочитают молчать. Защитники платанов организуют свою телефонную сеть, горячую линию, чтобы в случае, если начнется вырубка, попытаться защитить деревья своими телами.
Об акциях в защиту белградских платанов рассказывала Айпуге. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Следствие предъявило обвинение в новой редакции Никите Тихонову, подозреваемого в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как сообщает агентство со ссылкой на источник, близкий к следствию, теперь Тихонов обвиняется в убийстве по мотивам политической или идеологической ненависти, а не личной неприязни. Тверской суд Москвы в среду отклонил жалобу оппозиционеров и правозащитников на действия городских властей. Призыв солдат в российскую армию будет увеличен, заявил начальник российского генштаба Николай Макаров. Макаров отметил, что задача создания профессиональной армии пока не была решена. В Дагестане убит офицер милиции. На дороге Новолакское-Хасавюрт вечером в среду неизвестно открыли огонь по машине, исполняющего обязанности начальника отдела автоинспекции Новолакского района. Президент России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама договорились ускорить подготовку нового соглашения по стратегическим наступательным вооружениям. Телефонный разговор между ними состоялся в среду. Кубинский лидер Рауль Кастро выразил сожаление в связи со смертью в заключении после многодневной голодовки 42-летнего диссидента Орландо Сапаты Тамайо. В Греции сегодня, в день всеобщей забастовки, прошли массовые акции социального протеста. Ядерная программа Ирана стала одной из тем встречи президента России Дмитрия Медведева с секретарем ЕС по международным делам Кэтрин Эштон, которая впервые после вступления в должность посетила Москву. В Египте около 30 ведущих оппозиционных политиков договорились о создании коалиции во главе с бывшим руководителем Международного агентства по атомной энергии Мухаммедом Эль-Барадеем. Сопротивление талибов в афганской провинции Гельмент слабеет, сообщило сегодня командование сил НАТО, ведущих операцию против боевиков на юге Афганистана. Соединенные Штаты выступают за расширение сотрудничества с Сирией, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседы из цикла «Регионы России». Сегодня речь пойдет о Самарской области. И наука. Завершение разговора о спорах вокруг экономической монографии вице-президента Российской академии наук. Цикл бесед «Регионы России. Самарская область». Весьма необычный для страны регион, имеющий, как говорится, две головы – Самару и Тольятти. Но тот же Тольятти является и одним из самых проблемных для России моногородов. Напомню, что именно там расположен АвтоВАЗ. И еще область интересна тем, что руководить ею поставлен человек, не имеющий отношения к самому региону – губернатор Владимир Артиков. Впрочем, область такая не одна, так что можно говорить об особом стиле правления, которое возникло после отмены губернаторских выборов 5 лет назад. В беседе принимает участие доктор географических наук Наталья Зубаревич, директор проекта «Социальный атлас российских регионов» и один из лидеров демократического движения в Самаре Марк Фегин. Цикл «Бесед региона России» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что сегодня происходит в Самарской области с точки зрения экономики и социального развития?
Не очень точно сказать сегодня. Происходить это начало на переломе 2000-х. В 90-е годы область выжила благодаря сочетанию автопрома и нефтяной промышленности и развивалась лучше среднероссийского уровня. Это была одна из мощных промышленных областей, даже с учетом спада. И падала она не так сильно. В 2000-х процесс вот медленного отставания начал становиться все более явным. И как бы кризис уже ударил по нехорошему тренду, но усилил и очень углубил. Поэтому то, как упала Самарская область, а это крупнейшее, сильнейшее падение среди всех промышленно развитых регионов, минус 28% за год. Никто из крупника российского, такой десятки, 12 лидеров, так сильно не падал. В отдельные месяцы Самара лежала на уровне минус 40%. Это военные темпы промышленного спада. И тут надо обсуждать, в чем причина. На мой взгляд, тут сочетание и как бы уже накопившегося отставания немодернизированных отраслей, прежде всего автопрома, и общие проблемы деградации управления регионом, они начались не при Артюкове. Потому что, ну, честно говоря, последние годы прежнего губернаторства тоже были проблемными. В область плохо шли инвестиции, в области с трудом менялось как бы качество управления. Но новый губернатор добавил. Формально по цифрам безработицы Самарская область не сильно выделяется. Ну, по безработице МОТовской, так называемой, или общей, 8%, даже меньше, чем в России в среднем. По безработице зарегистрированной, ну, 3%, ну, как и в России в среднем. Но ситуация гораздо сложнее, она спрятана в виде скрытой безработицы. И если мы посмотрим, какая доля населения занята на общественных и временных работах, а эта доля в 2 раза выше, чем в среднем по стране, это 6%. А сколько занято на неполной занятости, а это в 3,5 раза выше среднего по стране. 9% занятых в области сидят в режиме неполной занятости или административных отпусков. И навес этой безработицы составляет вообще-то примерно 13-14 дополнительных процентов. И, наконец, еще одна деталь, связанная уже, собственно, с госуправлением. Два момента. Реальные доходы населения в области упали на немного, как и в среднем по России, если считать статистику. Но стоит заглянуть в товарооборот торговли, он грохнулся на минус 10% в конце лета, вот когда был пик спада. А вдруг мы видим, что жилье и его строительство в области выросло совершенно феноменально, на четверть. Откуда деньги, Зин? А деньги из федеральных перечислений. Дальше. Практически все промышленные регионы с сильным спадом имели отрицательную динамику бюджета. А Самарская область плюс 5% вот на пик к августу, потом немножко убавилось. Что такое? А федеральные перечисления. Все время подбрасывают денег. Как они расходуются? Вот если взять динамику государственных расходов, есть такая статья в бюджете, предупреждаю, я оттуда честно вычла расходы на обслуживание госдолга. Это святое, долги надо платить. Так вот, на первые 9 месяцев рост государственных расходов в Самарской области составил 46%. Больше было только в Ингушетии. Это расходы в основном на бюрократию.
Спасибо, Наталья Васильевна. Марк Захарович, что из себя представляет сегодня власть в Самарской губернии, соотношение власти и общества?
Ну, судите сами. Есть частные факты о том, что Артиков тот же, будучи губернатором, придя туда с поста президента АвтоВАЗа, структуры, которая продолжает оставаться в собственности крупнейшей госкорпорации «Рособорон», присутствует в области лишь несколько дней в неделю. Все остальное время, и с этим были связаны ряд скандалов, он улетает к себе в Москву, где проводит большую часть времени. Фактическое управление сосредоточено на лицах рангом ниже, но также присутствующим лишь фрагментарно в административной системе. Скандалы были связаны с оплатой самолета, пролета на котором, принадлежащим Артикову самолета, на котором они приезжают на 2-3 дня в область. Это показывает, прежде всего, то, что действительно Артиков для области чужой. Это, конечно, остро проявилось в момент кризиса, но справедливо было сказано о том, что качество управления понижалось постепенно, но достаточно последовательно, поскольку практически с 2004 года, когда еще один раз был переназначен на своем посту его предшественник Константин Титов, действительно, можно говорить о том, что власть куда в большей степени становилась независимой от мнения общества. Отказ от выборов, от формирования на выборах власти в Самарской области, как субъекте федерации, сильно повлиял на это самое качество управления. На сегодня, безусловно, в социальной среде, достаточно обширной, и, между прочим, в низах чиновничества в Самарской области, отношение как к чужеродному элементу, вот, пришлым лицам вместе с Артиковым пришла достаточно большая команда из Москвы. Оно лишь усиливается, и социальные протесты, которые медленно, но последовательно растут, когда люди выходят на площади, и вопрос касается и моногородов, в частности АвтоВАЗа, и падения в такой развитой индустриальной области, как Самарское машиностроение, и частные вопросы, связанные с крыльями советов, достаточно популярной командой, футбольной командой в Самаре. Это все проявления частные, но куда более общих проблем. И в этом смысле, конечно, Артиков не может исправить положение. Ведь даже можно провести границу, когда область перестала быть регионом-донором, каким она существовала на протяжении многих лет. Действительно, власть чужая, и эта власть временная, и так к ней относится. Пролеты губернатора Артикова из аэропорта в администрацию области по встречной полосе на служебной машине стоимостью под $1 миллион, знаете, это бронированный такой тяжелый «Мерседес», вызывает озлобление у жителей Самары, которое накладывается на те тяжелые социальные условия, в которых существует население Самарской области. Сильно изменилось отношение к нему, когда он, вынужденный перед декабрем 2007 года, должен был задекларировать свои $50 миллионов, полученных в виде бонуса на АвтоВАЗе в бытность его президентом. Этот факт мог бы остаться неоткрытым, если уплаченный им с этой суммы НДФЛ остался бы только в недрах налоговых деклараций. Но он был вынужден продекларировать этот доход за последний год, как человек, возглавлявший список региональной группы «Единой России» на выборах в Государственную Думу.
Спасибо, Марк Захарович. Наталья Васильевна, не преувеличиваем ли мы фактор отмены выборов?
Давайте два момента. Первый момент. Преувеличиваем, если говорить в короткой перспективе, без сомнений. Если в средней и долгосрочной перспективе этот лозунг крайне важен, нельзя отменять выборы. А теперь очень важный момент. Вот что в таких регионах делать? Фактически регион передается на федеральный уровень управления. И вы знаете, вот в короткую здесь могут быть плюсы, потому что количество денег, уже вкачанных в АвтоВАЗ, примерно равно всему объему пособий по безработице и прочим формам поддержки, выплаченных в Российской Федерации, чтобы были понятны масштабы. Вся социалка АвтоВАЗа уже сидит на федеральных деньгах. Чиновники московские занимаются управлением в текущем масштабе там еженедельно. И понимаете, фактически Артиков оказывается медалью двухсторонней. Так же, как, например, иркутский губернатор Мезенцев. Да, их там нету. Да, они реально не очень-то, мягко говоря, хорошее управление, но у них есть другое. Главное, они притягивают федеральные деньги и ресурсы. И вот надо очень четко политически понимать неоднозначность этой ситуации. Автоваз как минимум год-два еще будут тянуть, вытягивать всеми федеральными средствами. Уж сильно утомятся, бросят. Но пока на это есть деньги и ресурсы.
Спасибо, Наталья Васильевна. Марк Захарович, куда девалась вот эта вот буйная социальная энергетика Самарской области, которая была характерна и отличала этот регион в 90-е годы?
Дело в том, что я именно в этот период, почти 10 лет, был заместителем главы города. И вот простой пример. Кризис 98-го года. В сравнении с кризисом вот уже теперь 2008 года-2010. Даже вот попытки выхода из кризиса, та активность, о которой вы говорите, которая коррелировала, значит, с возможностями области в части экономического развития, она показывает, что люди куда были активнее. Куда были активнее в части предпринимательской инициативы, стремление к тому, чтобы выправить положение. Разумеется, родовые причины этих двух кризисов различаются, но, тем не менее, социальная активность была выше, потому что были большими и возможности, поскольку действительно была, в общем-то, надежда на то, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе. Сейчас нет этой надежды. Никто не полагается на изменения к лучшему, во всяком случае, которые могут исходить от власти. Поскольку в той ситуации предельной централизации и отсутствия, я на это настаивал, выборов, степень коррумпированности, закрытости целых секторов региональной экономики лишь возросла. Ведь, что скрывать, коррупция выросла пропорционально масштабам присутствия этих федеральных денег. Ведь эти деньги федеральные, которые приходят в область, тоже являются объектом коррупционного приложения усилий со стороны власти. Эти деньги не идут непосредственно в экономику, там, где бы они создали какой-то стимул для предпринимательской инициативы и каких-то вещей, которые бы исправили экономическую ситуацию. Они остаются в сфере интересов, аффилированных с нынешней властью групп экономических, которые суть либо сама эта власть, либо слишком близко отстоящие от нее местные бизнесмены. Так или иначе, эти деньги не могут повлиять на стимулирование социальной, предпринимательской и другой активности прежде достаточно инициативной среды. Они могут лишь купировать эти проблемы. Действительно, в краткосрочной перспективе можно потушить пожар, что называется, бензином. Но в долгую это никак не обеспечит условий какого-то экономического развития, полноценного развития. Я думаю, что здесь присутствует и некоторая социальная апатия, которая характерна для ситуации в стране в целом. В этом смысле Самарская область мало чем отличается от любого другого региона России. И к тому же, вероятно, та степень монополизации, которая достигнута в достаточно перспективных в 90-х годах экономических направлениях, та же нефтедобыча и нефтепереработка, она, безусловно, повлияла на желание избавиться, например, от бизнеса, о чем вот я слышал неоднократно, многие из крупных предпринимателей пытаются оставить свои прежде весьма доходные производства и доходные бизнесы. Вот, например, заправки сейчас активно продаются в Самарской области, а раньше за которые велась борьба за территорию, за место, за разрешение строительства. Сейчас все эти сектора экономики перестают быть перспективными, не только в условиях кризиса, но и в условиях вот этой огромной, все возрастающей монополизации со стороны власти, аффилированных с ней структур, по контролю за экономикой региона.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и одним из лидеров демократического движения в Самаре Марком Фигиным беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Вагунина. В предыдущей научной рубрике нашей программы мы рассказали о конфликте вокруг экономической монографии вице-президента Российской академии наук Александра Некипелова. Две критические публикации в прессе, в том числе указывающие на обильное цитирование и заимствование в книге академика, вызвали резкое возмущение президиума академии. Как разобраться в том, что является оригинальным научным трудом? Об этом Ольга Орлова беседовала с ректором Российской экономической школы, доктором экономических наук Сергеем Гуреевым, руководителем Центра современной политэкономии Института экономики Российской академии наук Львом Никифоровым и специалистом по информационному и авторскому праву, доктором юридических наук Ильей Рассоловым.
Вопрос обильного цитирования или необильного в научной работе – это очень важный вопрос. Здесь я бы хотела процитировать отзыв директора Института экономики Российской академии наук Руслана Гринберга, который вот по этому поводу, как раз по поводу монографии Александра Дмитриевича, говорит, что в моем представлении обильное цитирование – это очень правильно, потому что много мы сейчас видим людей, это вот дословная цитата, не знающих состояние дел в своей области исследования. Также Руслан Гринберг говорит, я помню, что где-то, когда-то в какой-то редакции я прочитал такую памятку для автора. Там говорилось, если вы много цитируете, значит, вы не самостоятельный. А если вы вообще не цитируете, то значит, вы все списали. В связи с этим, Илья, вы много лет занимались проблемами авторского права, и в том числе и в науке. Как научный труд можно определить как оригинальный? Как он определяется?
Значит, есть понятие целостного произведения. Если мы нашу программу, которую мы сейчас записываем, будем разбивать по минуте и продавать каждую минуту отдельно, то вряд ли кто-то эту программу купит или захочет ее ставить в эфир даже на музыкальной радиостанции. Поэтому нужно смотреть это произведение целиком. Если издатель, и там наверняка есть редакторская группа, которая отвечает за тот текст, который предоставляет любой ученый.
Я хочу понять, существует ли у нас определение того, что такое оригинальный научный труд. Вот оригинальная научная работа, если оно зафиксировано.
Легального определения нету, законодательного определения нет.
И есть, мне кажется, оно... Есть определение ВАКова.
Есть определение высшей аттестационной комиссии, которая понимает,
требования
что...
ВАКа.
Требования ВАКа. Что такое одно из важнейших требований ВАКа, это как раз оригинальный научный труд.
Да, безусловно. Примерно расшифровывается, что это такое. Это или постановка новой, постановка решения какой-то новой крупной проблемы или задачи, или создание новой теории. Вот это определяет новизну работы оригинальной. И так далее. А соотношение цитируемого материала и собственно авторского материала может быть очень разным.
Да. Разумеется, это любое произведение не может
зависеть
только
из... и от жанра, и от проблемы, которая рассматривается, еще зависит от автора. Я знаю научных работников, которые очень любят
цитировать
обильно. Обильно цитируют, называется, так сказать, писать по первоисточникам. Но знаю и другие, которые полагают, что цитирование в большом количестве совершенно не нужно.
Некоторые современные книги, это связано, кстати, с интернетом, и в этом проблема. Кстати, но в основном издательств, потому что это проблема также крупных корпораций, проблема защиты авторского и смежных прав. Так вот, есть новые книжки, которые построены по принципу интернета, когда ты нажимаешь какую-то кнопку, и у тебя сразу, как в словаре, вылезает об этом термине там около 5, а иногда и 20 страниц. Это принцип такого корневого каталога. И тут трудно без заимствования, вот что я могу сказать.
Да, и там это заимствование больше.
Таким образом, правильно ли я понимаю, что если речь идет о оригинальности научного труда, то законодательно он никак не описывается, если он...
Законом нет, подзаконно может быть.
Есть определение высшей аттестационной комиссии, и это скорее ориентир для научного сообщества. Насколько я понимаю, что если один ученый выпустил научную статью, научный труд, не связанный никак с коммерческой прибылью, а сильно, скажем так, активно использовал труды других своих коллег, то это не находится в области какого-то правового регулирования.
Смотря как использовал.
Во-первых, смотря разве как так? использовал, да, Лев Васильевич прав. Во-вторых, еще раз повторяю, что если вы откроете любую книжку, там стоят авторские права копирайта, скажем, автора и издательства. Так вот, для издательства самое главное, насколько это скажется на продажах. Поэтому, если издательство, как крупный игрок на этом рынке, заинтересовано кого-то наказать, оно будет этим заниматься. Сам автор, сегодня просто вся система авторского права построена так, что автор, не снимая сливки, он получает пену. С развитием интернета и новых технологий, конечно, ситуация должна в корне меняться. То есть, основным игроком должен быть, конечно, автор, а по остаточному принципу как раз корпорации крупные и издательские дома. Потому что вся система авторского права, она заточена не просто под прошлый век, а под позапрошлый. И касается в основном печатного станка. А технологии двигаются вперед, конечно. Поэтому система авторского права, она здесь, конечно, пробуксовывает. Имиджевые проблемы затрагиваются у автора. А финансовые проблемы ложатся целиком на издательство.
Вот это очень важный момент. Я бы хотела, чтобы мы просто на нем остановились. Потому что действительно, как я понимаю, все-таки возвращаясь к той истории, о которой мы говорили, здесь... Совершенно нет никаких финансовых проблем, и здесь нет просто даже прецедента для того, чтобы это как-то обсуждать. Нет никаких претензий ни со стороны того, кого цитируют, ни со стороны издательств и так далее, и это не нуждается в пояснениях. Есть, скорее, проблемы имиджевого характера. Это предмет обсуждения только внутри научного научного сообщества, и это только разговор о том, насколько экспертное сообщество готово признать интерес к этой работе или не признать. Я попросила ректора Российской экономической школы Сергея Гуреева поделиться своим мнением о том, что он думает о постановлении Президиума Академии наук по поводу обсуждения монографии Александра Некипелова.
Я считаю, что каждый ученый имеет право на высказывание своей точки зрения, в том числе и ученый, работающий в Академии наук. Что я не принимаю в этом постановлении, это обвинение рецензента моего коллеги Константина Сонина в прямом подлоге. Если посмотреть на рецензию, то очевидно, что то, в чем его обвиняют, не соответствует действительности. Авторы заключения говорят о том, что Сонин якобы говорит, что Некипелов перевел 11 страниц и превратил их в 40. Если внимательно посмотреть на ту таблицу, о которой они говорят, и на ту строчку, на которую они ссылаются, посвященную главу 7, то там видно, что 11 страниц, по-моему, 164-174 книги Крепса превратились в 10 страниц, 258-266 книги Некипелова. И в этом смысле никакого прямого подлога там, конечно, нет. То, что эксперты, подписавшие заключение, имеют право на точку зрения, отличную от точки зрения Сонина или других исследователей, мне кажется, это абсолютно нормальным, если Президиум Российской Академии Наук считает, что такое постановление необходимо выпустить, мне это кажется тоже очень, очень правильным. Я очень доволен, что, по крайней мере, вот за исключением этого, с моей точки зрения, неправильного заключения, что был какой-то подлог, в этом заключении я не увидел прямого перехода на личности. Я этому исключительно рад и признателен Президиуму РАН за то, что он пытается держать эту дискуссию в каких-то цивилизованных рамках. Напомню вам, что в рамках этой дискуссии и лично я, и мой коллега Константин Сонин получили, в том числе и личные обвинения, в том числе и нецензурные, со стороны, в том числе и действительно членов Российской Академии Наук. К счастью, в постановлении Президиума РАН таких обвинений не содержится.
Как вы думаете, насколько смело и охотно будут писать ваши коллеги отрицательные отзывы на людей, обладающих высокими административными постами? Не повлияет ли это на сам ход дальнейшей научной непредвзятости в дискуссии?
Для себя я сделал очень простой, понятный вывод. Я считаю, что ни в коем случае не надо писать публичных рецензий на людей, обладающих высокими административными постами. Я буду рекомендовать всем своим коллегам воздержаться от этого и действительно стараться работать в рамках мировой экономической профессии, где отрицательные рецензии считаются нормальным делом. Каждый самый титулованный ученый в научном мире вынужден смириться с тем, что каждая его работа получает все время отрицательные рецензии со стороны коллег. Это нормально, и именно в этом смысл поддержки друг друга идеями и предложениями. К сожалению, без критики нельзя написать хорошую конкурентоспособную научную работу.
Лев Васильевич, вот вы слышали отзыв Сергея Гуреева, да, его реакции на постановление Президиума, да, Российской Академии Наук. Как вы думаете, как будут реагировать в сообществе? Будут экономисты писать отрицательные рецензии на тех, кто обладает высокими административными постами? Гуреев сказал, что он посоветует своим коллегам больше этого публично не делать.
Я могу его понять. Его отзыв о постановлении Президиума, я бы сказал, достаточно дипломатичен.
Ну, а вы-то сами что думаете? Вот как теперь, писать или не писать честно, что ты думаешь?
Вы знаете, я думаю, что каких-то серьезных изменений не произойдет. Писали и будут писать, и сейчас не часто пишут подобного рода. Но, тем не менее, и обсуждается, обсуждали и будут обсуждать. Едва ли постановлением Президиума можно взять и закрыть это все. Все-таки люди думают, и просто вот тремя строчками постановления Президиума устранить это невозможно. Президиум в данном случае защитил, во-первых, академика, вице-президента Академии наук, потому что действительно по его имиджу нанесен был сильный удар, вообще говоря.
Лев Васильевич, ну простите, перебью, но дело в том, что в постановлении Президиума ведь сказано, что подрыв складывавшихся столетиями правил ведения научных дискуссий чреват не только нанесением без всяких оснований ущерба репутации заслуженных ученых, но и научных организаций и дезинтеграции самого научного сообщества. Слушай, ну, это... Рецензия на монографию наносит ущерб репутации научной организации?
Не, смотря какая рецензия. Может нанести, можно писать такую рецензию, которая нанесет ущерб и научной организации.
Ну, конечно, если рецензия ругает институт, в котором работают ученые, но когда речь идет о монографии конкретного человека.
Ну, я считаю, что каждый может писать о монографиях то, что он думает об этих монографиях. Если он считает, что это хорошая монография, ему хочется написать, так ради бога. Если он думает, что это плохая, плохая монография, и он хочет написать, ну, пиши на здоровье. Тогда это будет научно не вскользь. Я думаю, что, конечно, журналы будут более осторожно подходить после вот этой всей истории публикации рецензий и так далее, особенно таких отрицательных. И требования к ним, к их качеству, безусловно, вырастут. Вот в этом смысле, как ни странно, это постановление президиума может сыграть известную положительную роль. Но никакими постановлениями прекратить обсуждение, выражение, так сказать, мнения по поводу тех или иных работ, независимо от того, чьи эти работы, кому они принадлежат, невозможно.
Ну и потом, Ольга, тут нельзя забывать, что есть свобода, базовые принципы, закрепленные в Конституции, другое дело, фиктивный он или неэффективный, реальный. Но, в конце концов, есть интернет. Поэтому в любом случае будут дискуссии, и прикрыть сегодня обсуждение любых статей невозможно. Другой вопрос, будут ли они в высокой печати, либо они будут вот на уровне обсуждений в блогах и так далее. И все-таки сегодняшнее научное сообщество, и как мы двигаемся, я считаю, что по сравнению с предыдущим этапом развития нашей страны, это большой прорыв. Это все-таки какие-то новые рамки, в том числе, которые ставят технологии. Потому что не секрет, что сегодня передрать, так скажем, тот или иной текст гораздо проще, чем это было в прошлом веке. И использовать его, и существуют различные программы, как в одну, так и в другую сторону, о чем, как бы говорил многократно уважаемый академик Кирпичников, вот по антиплагиату, да. Поэтому этим просто нужно заниматься.
С ректором Российской экономической школы Сергеем Гуриевым, руководителем Центра современной политэкономии Института экономики Львом Никифоровым и специалистом по информационному и авторскому праву Ильей Расуловым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько осведомлено российское общество о состоянии с правами человека на Кубе? Об этом в день смерти кубинского диссидента Орландо Сапата Тамайя говорим с Сергеем Филатовым и Леонидом Велиховым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Премьер-министр нажал на красную кнопку и заработал...
Разумеется, будут и черные дни, отмеченные потерями...
Члены областной территориальной избирательной комиссии около суток пытались добиться вскрытия...
Мы приглашаем Россию присоединиться к НАТО в развитии системы...
Мы предостерегаем американские и британские...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.